2:33, вы слушаете «Эхо Москвы», а мы продолжаем разговор с Сергеем Дубининым. Сергей Константинович, а знаете, все начинается впервые, как я понимаю, мы тоже, в общем, все начинали в известной степени впервые. На кого ориентировались?
Безусловно, нам большую помощь оказывали своими там, и советами, и документами такие организации, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. В основном с банковской системой работал все-таки Международный валютный фонд. Они интересовались не столько институциональным состоянием, сколько вот регулированием денежной массы. Вот после этой гиперинфляции, которую мы, в общем, может быть, могли избежать, а может быть, она была и неизбежной, пришлось огромные силы потратить на то, чтобы ввести в норму денежное обращение и понизить инфляцию, ну, хотя бы там до 11%. Что удалось к 1997 году. Ну, параллельно происходила вот некая расчистка банковской системы. Я помню, что приходилось подписывать буквально десятками акты об отзыве лицензий. Угу. Причем некоторые банки даже невозможно было идентифицировать толком. Они не сдавали отчетность, их невозможно было по юридическому адресу найти. Непонятно, кто, собственно говоря, был руководителем этих банков. Потом вдруг всплывало, что они, тем не менее, проводят какие-то операции. Да, и, в общем, это все приходилось прекращать. Я помню, как первые такие крупные банкротства, ну, где-то, по-моему, в Самаре у нас... боюсь, не вспомню название банка, и мы вот снаряжали туда Татьяну Кузьминичну Артемову возглавить временную администрацию этого банка. Он создан был, кстати, при Автовазе, и считался достаточно крупным. Но,
Автоваз-банк.
Да, но эта организация...
Скорее всего, да.
Просто-напросто перестала выполнять свои обязательства перед вкладчиками, перед кредиторами, потому что, ну, вот она была... Абсолютный дисбаланс между тем, что приносили ее активы, и тем...
Сергей Константинович, но в данном случае и в аналогичных случаях можно с уверенностью говорить о, как бы сказать, о злом умысле или речь идет о неумении функционировать?
И то, и другое там присутствовало, потому что, в общем, неумение разместить деньги так, чтобы они приносили достаточный уровень дохода. Угу. Ну и, собственно говоря, вот необязательность тех, кому деньги дали. Ведь вы выдали кредит, а пойдите получите его обратно.
Ну да.
И так далее. Это, безусловно, тоже было. Вот. Ну и, конечно, когда банк попадал в тяжелую ситуацию, перед его руководством и хозяевами вставала задачка либо честно, так сказать, провести банкротство, расплатиться по долгам, либо его опустошить, вывести, как тогда выражались, деньги и все активы. И большинство, к сожалению, бизнесменов принимало вот это второе решение – не оплачивать долги перед вкладчиками, и, так сказать, растащить то, что есть в активах. Кому-то это удавалось, вот как уже позднее это удалось, я считаю, Смоленскому с СБС «Агро». Угу. Кому-то это не удалось, и удалось даже пресечь. Вот мы вовремя вводили временные администрации, скажем, в Токобанк. Ну, к сожалению, не всегда это удавалось вовремя, а в кризисной ситуации это просто не хватало ресурсов. К тому же владельцы этих банков достаточно успешно сопротивлялись, привлекали на свою сторону силовые органы. Там бывало так, что центральному банку сопротивлялась милиция. Ну, даже в самые последние годы вот вся эта история банком Френкеля, она именно так и выглядела, что милиция не пускала временную администрацию, назначенную центральным банком, внутрь банка. Невозможно было взять его под контроль. А там жгли бумаги, выносилась документация, исчезали в результате этого всякие сведения об активах и прочее. Я думаю, бурные достаточно были события. Но вот эта целенаправленная деятельность по наведению порядка, она в конце концов заставила банки
принесла плоды.
Работать, да, работать по правилам. Да. И это значительная часть банковской системы перестроилась именно в эту сторону.
Ну, там еще был такой момент, немножко раньше, по отношению ко времени, о котором говорил Сергей Константинович, когда создавались банки с твердым намерением каким-то образом найти место денежное для тех людей, кто их создавал, вот я говорил, там, из министерства, из предприятий и так далее. И было определенное противостояние. Банк должен был, по мнению его учредителей, служить им. Значит, они складывали туда деньги,
угу.
и он должен был заботиться о том, чтобы у них деньги были, чтобы они прирастали, и все. А как другие обязательства и прочее, их это мало волновало. В том случае, когда у них возникали трудности, они готовы были обобрать банк.
Угу. Тогда, да. То есть, таким образом получается, что при создании этой новой для России системы нашлось энное количество людей и сообществ людей, которые решили попробовать, а нельзя ли эту грушу потрясти?
Конечно, это же естественно, если вам предоставляют свободу,
угу.
пока еще нет жестких ограничений, не изданы, не подготовлены законодательные акты, которые четко регулируют все это дело. Те, вот о чем говорил Сергей Константинович, про систему нормативов, которые обеспечивают возможность слежения за банками,
угу.
оценку в состоянии их и так далее, это все создавалось на ходу. Вот как раз он говорил про Козлова, про Алексашенко, это систему надзора, это все заново делалось.
А когда уже можно было сказать, что вот, пожалуй, построили систему так, что тут не забалуешь?
Я все-таки думаю, что в таком состоянии, которое уверенно банки можно назвать банками, она пришла только, к сожалению, после кризиса 98 года, когда целый ряд, то, что называется, олигархических банков прекратил свое существование.
Угу.
И это отдельная еще история, потому что целый ряд, вот, назовем уж традиционных олигархических вот этих групп, рассматривала банки как некое ядро по управлению целой империей, да, которую они создавали, нахватав различным образом активы под свой контроль.
Mm-hmm.
Это длинный, может быть, разговор, как и что, так сказать, контролировалось. Совершенно не обязательно это было контроль над собственностью. Это контроль над денежными потоками, над назначенным менеджментом. Они превратили это в центр вот организации этих групп. И надо сказать, что банки, приносящие все же вот доход в эти годы, да, позволили сконцентрировать там внутри действительно очень мощный ресурс управленческий. Собственно, иначе бы не возникли потом такие компании, как ЮКОС на базе управленцев из банков, из банка Минотеп, или там Норильский никель не был бы перестроен в нормальную, так сказать, крупную бизнес-компанию на базе, опять же, людей из Анексимбанка, да? Вот, вот это уже следующее поколение банков, она, пройдя через целую серию кризисов, превратилась, как мне кажется, сегодня в самые крупные банки, в общем, в приличные вполне финансовые учреждения. А вот, скажем, период, как раз когда я приходил в Центральный банк, был кризис национального кредита. Крупный mm-hmm. банк, главляющий собственности... Нет, Бойко, да, Бойко, Олег.
Да.
Вот. И, соответственно, фонд спорта, который был организацией очень мощной и влиятельной,
mm-hmm.
там держал свои деньги. И были, видимо, они как-то, так сказать, с владельцами этого банка перемешаны, так сказать, в своем контроле над этим и так далее. Они просто потребовали, как банк уполномоченный, когда-то согласовали там, соответственно, и Минфин, и ЦБ вот эту работу с этим банком. Значит, теперь давайте спасайте наши деньги, да, вот вы не можете обанкротить этот банк, отдайте, как бы, да, вот Центральному банку были предъявлены просто жесткие требования отдать эти деньги из того банка, который они же сами довели до банкротства.
Mm-hmm.
И многие рассчитывали, что государство никуда не денется, и возьмет на себя вот их, собственно, грехи, да, и закроет их выдачей, так сказать, той самой эмиссии денежной, да,
ну
и
да.
раздачей денег им обратно.
Угу.
Так же, как, кстати, с МММ. Она же была колоссальное давление, но это еще немножко другая история.
93.
Но очень похожая, да, вот кто-то это натворил, а теперь государство, закройте эти все, так сказать, грехи, верните деньги.
Но логически в некоторой степени можно понять, что коль скоро государство дало зеленую улицу этим структурам, то значит, к кому бежать в случае чего? К государству и бежать. Я не права? Я рассуждаю как абсолютный обыватель.
Это... Да, как бы такое обыденное сознание. Реально, mm-hmm. в чем заключался коренной переход? Что у вас была советская система, где был Сбербанк, единственный банк, с которым работал, который работал с населением, и, так сказать, государство гарантировало сохранность вкладов в сберегательном банке.
Угу.
Здесь люди привыкли, что всегда кто-то им обязан. А в рыночной экономике это не так. Вы имеете с банком какие-то, ну, горизонтальные отношения. Это сделка.
Угу.
Вы кладете деньги, есть какие-то обязательства у банка, есть какие-то обязательства у них, у людей. И если банк попадает в катастрофическую сложную ситуацию, то никто не должен.
Но,
вот
Евгений
сейчас
Григорьевич...
уже появилось агентство по гарантированию вкладов там и так далее. А так нет.
Ну, Евгений Григорьевич, опять же, старая обывательская истина. Бесплатный сыр, да, бывает только
да,
в мышеловке.
Совершенно
коль
верно.
Скоро, когда деньги кладутся в банк, предлагаются какие-то совершенно фантастические условия,
значит,
все
вы должны подумать,
не так,
что не туда
да.
ходить.
Что-то
не надо
тут не
туда
так,
ходить.
Да.
Потом люди очень все-таки в разной позиции. Мы сейчас говорим, как бы, люди по отношению к банку. Но одно дело, это руководитель огромной организации, завода или там фонда спорта, получивший от государства свои активы, деньги и так далее. И он что-то положил в банк, потом вместе с этим банком проводили какие-то, так сказать, финансовые операции, и кто-то на этом из них заработал, да, как минимум.
Угу.
И довели этот банк до банкротства. Это одна позиция. Почему им, этим людям, надо компенсировать что-то.
Ну да.
А другое дело, рядовой вкладчик, у которого, конечно, другая совершенно позиция по отношению к этому банку.
Сергей Константинович, а позвольте еще вот какой вопрос. Вот некоторое время назад, Евгений Григорьевич меня поправит, если я ошибаюсь, по-моему, был разговор на самом высоком уровне еще прежним президентом о необходимости повышения финансовой грамотности населения. Было такое?
Да.
Вот если сейчас открутить пленку назад и вернуться к этому разговору в 90-е. Когда это надо было начинать и на каком уровне это надо было начинать?
Ну, это надо было начинать...
С самого начала, да?
Да, где-то с детства, и причем не в 90-е, а гораздо раньше. Потому что, в общем-то, объяснять какие-то простые вещи надо школьникам еще, и чтобы они тоже понимали, вот, если не макроэкономические зависимости, но хотя бы то, о чем говорит Евгений Григорьевич, о том, что человек сам принимает решения, и у него свои гарантии он должен прочитать внимательно в бумаге и понять, что же ему обещано.
Угу.
Потому что подписывать документы, не вникнув в их содержание, крайне опасно.
Ну да.
Ну вот, понимаешь, вот ты как раз здесь, это хороший повод для того, чтобы еще раз задуматься о том, какого рода грандиозный переворот мы пережили.
Угу.
Значит, на самом деле, для многих людей, для большинства людей, это была настоящая драма. Потому что какие-то новые условия, и никто не понимает, куда идти, что делать, что я должен предпринимать. На улице тебя зовут и говорят, вот слушай, давай деньги, и под 60% там годовых или 100% годовых мы тебе, так сказать, будем выплачивать деньги. Или он сидит и думает, что я должен делать.
Угу.
Или, предположим, другое, у вас вы колхозник, вам выделяют земельный пай, но вам не дают ничего. А просто говорят, ты теперь владелец земельного пая. Только через несколько лет специальным указом президента были предприняты меры для того, чтобы организовать выдачу этих самых документов, удостоверяющих право собственности на этот земельный пай.
Угу.
То же самое было с банками. Как раз все учились на ходу. Вот эта мысль твоя, что надо было бы заранее учить. Так сказать, людей несколько там десятилетий, может быть, назад с детства, ну, а тогда надо было как бы заранее знать, что будет переход к рыночной экономике, а его никто особо не планировал, но вот так вышло. Это такое чрезвычайное, я бы сказал, положение, которое сложилось, и где можно было сколько угодно искать виноватых и не найти. Кстати, я хочу заметить, что потом в кризис 98-го года олигархические банки, как ты их называешь, которые разорились, это были те, которые думали, что они повышают свою надежность, развивая розничный бизнес.
Угу.
То есть привлекая вклады населения и так далее и тому подобное. Значит, действительно, теоретически это именно так.
Угу.
Но потом, когда начался кризис, то что случилось? Первым делом побежали в какие банки граждане,
ну,
а там, где были частные банки, куда они вложили деньги.
Угу.
И там пролетел этот самый столичный банк сбережений, и недавно мы хоронили Виктора Владимира Викторовича Виноградова, это был учредитель, главный Инкомбанка, который был, по-моему, первый из частных банков по привлечению частных средств вкладов. Угу. Вот они и сгорели, потому что люди бросились спасать свои сбережения. И в это время Центральный банк, тогда еще ты, по-моему, им командовал, он должен был ввести какие-то правила, ну, позволяя перевести эти вклады в Сбербанк, какие-то частичные компенсации предложить. Но это,
ну, это действительно, я считаю, было правильным решением. Ну, перевод был, конечно, не вкладов, потому что денег этих уже не было реально. Это был перевод обязательств на Сбербанк. Мы повесили на Сбербанк огромный объем обязательств перед именно частными лицами, то есть перед населением, вот из этих вот крупных банков. И помогли, естественно, Сбербанку расплатиться с населением, постепенно, так сказать, выплатить эти долги. И это сняло огромное напряжение тогда. Только это спасло, собственно, вот, мне кажется, выхода людей на улицу. И, кстати, вот многие, ну, скажем, зарубежные коллеги вспоминают об этом и говорят, что вот такого решения, да, у них не было. И в Аргентине mm-hmm. произошло ровно по сценарию буквально погрома в этих банках, когда люди кинулись, а, так сказать, денег финансовый нет. кризис разорил банки и разорил вкладчиков.
Mm-hmm. Нам это было после нашего кризиса.
Ну, вот это происходило всем ступенчами. Да.
А все-таки, вот опять же отмотать пленку назад. От чего каких, так сказать, грабель можно было бы избежать?
Ну, наверное, и в той ситуации следовало, ну, более жестко разобраться, собственно, вот с этой массой созданных банков, и уже тогда можно было принимать как бы некие законодательные решения о повышении, скажем, обязательного уровня капитала. Но они до сих пор не приняты.
Тогда объясните, пожалуйста, это некая аберрация сознания. Вот существуют люди, которые в один прекрасный момент, извините, я вот здесь на стороне обывателя, да, в один прекрасный момент купились на 60%, о которых только что говорил Евгений Григорьевич, пошли в какой-то Пупкин-Мупкин банк, внесли туда деньги, погорели на этом деле, но при этом они ругают перестройку. У них виноваты либералы, у них виноваты те, кто, так сказать, по их мнению, обеспечил возможность существования такой системы, грабящей их. Это справедливо?
Это и несправедливо, и справедливо, потому что, конечно, было в период, вот, собственно, революционного преобразования разрушено вообще всякое государство. И в руках у государства не было ни силовых структур, ни реальной законодательной и, главное, исполнительной власти исполнить эти законы. Указы президента и законы носили характер неких деклараций и призывов «давайте жить так». А в ответ многие из нас, я не хочу себя отделять от этой людей, но в принципе, ну, я этого не делал, да. Я, например, знаю, что зарплаты не выплачивались, ну, я еще уверен, что в 75% случаев сознательно руководителями и учреждений, и, кстати, учебных институтов, и научных институтов, они относили деньги, полагающиеся на зарплату своих сотрудников, в эти самые банки.
Чтобы заработать эти самые
60%. Чтобы заработать
проценты,
эти проценты. Да. То есть это те же люди, которые вчера были моими коллегами, да, вот рядом, да, угу. И вот, ну, вот в институте, где работала моя жена преподавателем. Я точно знаю, поскольку работал в Минфине, что до этого института дошли деньги, которые им полагались из бюджета, угу. Но преподаватели зарплату не получили. Угу. Из Норильском Никеле. Мы из Минфина платили деньги за платиноиды, зарубежные заказчики покупали тот самый никель, угу. А герой социалистического труда, генеральный директор этого норильского никеля, кричал рабочим на митинге: «Вы хотели свободу? Вот вам ваша свобода. Нет у меня для вас денег».
Угу. Филатов, да?
А деньги лежали угу. в тех самых банковских структурах, где они прокручивались. Угу. Понимаете, вот так повела себя значительная часть номенклатурного начальства. И, в общем, население, если так скажем откровенно, многие, если попали на их место, повели себя бы так же. Понимаете, тут да. надо все-таки не только тройку либералов в правительстве, которые никогда не были, кстати, либералы в большинстве в правительстве. Это тоже иллюзия.
А вот вам хороший вопрос от Андрея пришел по СМС-ке. Ваше мнение, можно ли обвинять власть в отсутствии объяснений, что вокруг масса мыльных пузырей?
А вот, скажем, по МММу мы даже попытались что-то сказать. Я помню, что в газете выступила Белла Златкис, начальник департамента Минфина, и объяснила, что такое пирамида, да? Это ничего не изменило в судьбе.
Какая пирамида, когда тут деньги капают, да? Азарт.
Или теряются, да.
Да.
Ну, тем не менее, я просто хочу сейчас сказать, чем дело закончилось. Дело в том, что все равно банковская система возникла.
Угу.
И, ну, пускай после кризиса 98-го года, когда, в общем, некая очистительная операция произошла, банковская система встала на ноги.
Угу.
Я просто хочу подчеркнуть, что сегодня она играет исключительно важную роль в развитии нашей экономики. И сегодня возникла такая интересная вещь, что именно банки являются одним из нервных центров, которые обеспечивают наш экономический рост. Потому что они, если у вас появляется частная инициатива, кто-то хочет привлечь средства для каких-то проектов и так далее, куда он идет? Он идет в банк. Тогда он шел в банки, и тогда оказывалось, что, либо он не вернет деньги, либо ему не дадут, трудно было. А сейчас это возможно. И сейчас эти банки уже под влиянием вставшей на ноги и окрепшей системы банковского надзора, практики, кризисы у нас были, по-моему, два банковских кризиса за это время, не меньшего масштаба, чем те, которые сегодня там американцы переживают. Ну, по нашим, понятно, масштабам. Вот. Но так или иначе, я просто для, ориентировки назову парочку цифр. Вот у нас в 2003 году собственные средства банка, всей банковской системы составляли 581 миллиард рублей.
Mm-hmm.
А сейчас они составляют 2 триллиона 671 миллиард. Это 1 января 1968 года. Тогда по отношению к валовому внутреннему продукту было 5,4% капитал банка, а сейчас 8,1%. Активы возросли и сегодня составляют, активы это то, во что вкладывает банк свои средства, представленные кредиты. Прежде всего, 20 триллионов рублей, и это 61,4% ВВП. Если вы посмотрите, я почему называю эти цифры ВВП, потому что они показывают, что если у вас в 2003 году активы составляли 38%, а сейчас 61%, это означает, что и активы, и капиталы банков растут намного быстрее, чем растет валовый внутренний продукт и растет производство. И даже быстрее, чем нефтяная промышленность и доходы от нефти. Потому что активы только за 1,7 год выросли на 40% с лишним. И предыдущий год тоже был такой же. И можно сказать так, что это эта система разбухает, нет ли там каких пузырей и так далее. Я не исключаю того, что такое где пузырится, да. Но все-таки это идет опережающий рост, потому что банковская система, вообще финансовая система, как в нормальной рыночной экономике, становится стержнем развития экономики. И опережающий рост в данном случае как раз говорит о наращивании ее возможностей. Здесь есть свои опасности, конечно.
Ну, я даже хотел бы сказать о той проблеме, с которой мы живем уже, собственно, все эти 20 лет последние. Именно так, еще с советских времен. Понимаете, нам нужно создать ту банковскую и финансовую систему, которая будет трансформировать сбережения населения и предприятий в инвестиции. Это главная ее задача. А сегодня по депозитам в банках платят проценты ниже, чем инфляция, то есть отрицательный процент. И так было в течение всех 20 лет. И вот инфляцию надо подавить еще и потому, что иначе мы будем в банках терять деньги, а не зарабатывать.
А это реально?
Это необходимо, и это реально.
Два месяца в течение 2007 года ставка банковская по кредитам была положительной. И по депозитам, главное. Она была положительной. Но интересно то, что и по кредитам, которые предоставляют банки, тоже отрицательная ставка. Большую часть времени. Но просто маржа, то есть прибыль банков, образуется за счет того, что они плату по привлекаемым средствам имеют возможность назначать еще ниже. И поэтому они все-таки получают маржу. Ну, кроме, по-моему, тех случаев, когда они привлекают ресурсы из-за границы, там рыночная ставка никуда не денется.
Ну что ж, на этой пессимистической ноте...
Я добавлю, если можно, два слова.
Я думаю, что это оптимистическая задача.
Нота. Это оптимистическая задача. Но я хочу вот привести еще одну цифру. Недавно журнал The Banker опубликовал список 1000 крупнейших банков по капиталу в мире. Оказалось, что среди них русских банков 35, а в прошлом году было 27. А если взять то время, когда Сергей Константинович был председателем Центрального банка, не было ни одного, нас вообще в упор не видели. Ну вот все-таки, так сказать, продвижение есть. Это один из институциональных столпов рыночной экономики, он работает.
Ну что ж, благодарим Сергея Константиновича Дубинина, который был гостем программы «90-е. Время надежды». Спасибо.